Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона действительно Анастасия Аношко. Мне тут подсказывают, что началась уже видеотрансляция. Она же началась у нас. Ответила, я тебе видео прислала. Можем маленькое видео поставить? Ну, а я только что его кинула, потому что, значит, у нас в Париже. Давайте отвлечемся на Париж. Хочется же иногда отвлечься от грустных каких-то, может быть, мыслей, не знаю, разных, и посмотреть, что в Париже. А в Париже сотни студентов протестуют перед Сорбонной. Сорбонна – это университет такой. В Париже против итогов первого тура под выборов, естественно. А лозунг у них такой: «Ни Макрон, ни Ле Пен». «Ни Макрон». Мы сможем послушать? Давай со звуком. Я не проверяла, но я не думаю, что там какие-то могут быть ругательства. Три новостей, видео. Нормально. Давайте посмотрим. Сколько оно длится у нас с тобой? 45 секунд. И, соответственно, мы послушаем, как это на улицах. Там же, во-первых, я должна сказать, деревья зеленые стоят. Вот к вопросу о погоде. Вот деревья зеленые, солнышко. Студентов не очень много, но есть, кто смотрит видеотрансляцию, кто успел подключиться. Знаете, когда это делается теперь? Ютуба нет у нас. Ну, пока временно, но потом однажды станет, наверное, не временно. А вот мы сможем смотреть через ВКонтакте, правильно? И через Рутюб. Но говорят, ВКонтакте предпочтительнее, потому что он реже вылетает, чем Рутюб. Но вы можете попробовать потестить оба варианта. Ссылки в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Смотрим, слушаем, как там люди не боятся на улицу выходить. Давайте. А камера ходит кругом и показывает, значит, как там эта пестрая толпа без курток напротив полиции стоит и молчит, и даже не подтанцовывает. Вот, значит, ну они там, кто-то сидит, кто-то стоит. Нет, курточки легкие есть. Меня почему-то, видите, как вопрос погоды очень беспокоит. Вот так, ну человек на глаз, я так не умею на самом деле определять, сколько там, ну человек, наверное, кто смотрел, напишите нам на телеграм, говорит МСК-бот, сколько народу вышло? По-моему, не очень много. Но вот у них, конечно, позиция. Видите, ни Макрон, ни Ле Пен. А на самом деле мы знаем, да, что у нас предстоит с вами второй тур, который мы с вами, наверное, результат которого предварительно мы будем обсуждать в следующий вторник, потому что я во вторник только появлюсь, значит, после выходных. Ну, посмотрим, вообще, будем ли мы обсуждать это все. Но вообще результат такой там непредсказуемый. Вот, непредсказуемый. Можем, ну, хотите, можем прогноз какой-нибудь сделать с вами. Как вам? Давайте так, вам кто больше нравится? Ну, все, наверное, у нас же люди образованные слушают, которые следят за новостями, знают, чем отличается Ле Пен от Макрон, да, Марин Ле Пен. Начать голосование. Давайте. Вам больше нравится Макрон 134, 21, 35. Вы бы его хотели для Франции. И вам больше нравится Ле Пен, Марин Ле Пен. 134, 21, 36. Вам кажется, вот, что она... вы бы ее хотели для Франции. Макрон сейчас в последнее время отличается тем, что беспрерывно звонит Владимиру Владимировичу Путину, все время выступает за продолжение какого-то... Ну, я не знаю, он такой, наверное, психотерапевтический какой-то диалог. Наверное, такую роль он несет, потому что понятно, что... Ну, он говорит, что, может быть, он там пытается убедить в чем-то Владимира Владимировича. Очевидно совершенно, что он, наверное, не сможет этого сделать, не преуспеет. Но все равно он не оставляет эти попытки, уже даже там мемы какие-то ходят в интернете про то, что его жена говорит, опять своему звонила. Он говорит, ну вот, я только на пару минут поздороваться. Но это шутки, все равно. Но вы как бы все равно представляете себе, да, вот Эммануэль Макрон такой уникально молодой политик для Европы, президент. И Марин Ле Пен таких ультравзглядов, но которая признает Крым российским, говорит о том, что будет сворачивать в случае избрания присутствия Франции в НАТО. Ну, вот это из последних, да, таких уже предвыборных заявлений, что мы о них знаем. И она дочь известного политика такого, значит, французского, хотя они там, она от них, от него немножечко отреклась, вот, ну, от его идей. Но вот, видите, это не мешает ей быть... не мешает ей быть популярным политиком до такой степени, что она выходит во второй тур президентских выборов. За Ле Пен вариант 2, да, за Ле Пен вариант 2. Слушайте, еще раз, первый номер. Вам нравится Макрон, вы бы, в общем, предпочли бы для Франции оставить Макрона, ну, если бы это было в ваших силах. 495-й код, позвонить очень легко. Просто один раз набираете, там за доли секунд голос учитывается. 495-й код, первый номер. Макрон, 134-21-35. Второй номер, Ле Пен, 134-21-36. Может быть, у нас специалисты есть по французской жизни? Давайте один звонок с прогнозом примем. Я оглашу итог нашего с вами голосования, и мы поедем дальше. 7373-94-8, наш прямой эфирный номер, 495-й код. Конечно, любой один звонок, он будет таким очень субъективным, даже если человек, например, не знаю, там часто туда ездил или долго там жил во Франции, или, не знаю, у него все равно будет свой субъективный взгляд. И, конечно, он нам не даст полной картины, но, тем не менее, это будет такой, у нас будет какой-нибудь специалист по Франции, вот из числа наших слушателей. Да, ведь у нас чем мы уникальны? Тем, что мы даем возможность высказаться людям, разбирающимся в вопросе, вот, которые могут экспертно, не будучи публичными экспертами, но дать какой-то свой комментарий. Да, такое часто бывает. Потому что одни и те же люди часто комментируют одни и те же вопросы, они надоедают, они ходят из программы в программу. Ну, такое бывает, да, из канала в канал, из телеграмма в телеграм, из одного телевизора в другой телевизор. И все это приедается. А тут у нас свежая кровь. 7373948. Если хотите высказаться, значит, вот я про Ле Пен открыла себе справку. Значит, она лидер политической партии «Национальный фронт». Национальное объединение. Видите, депутат Национального собрания Франции 11-го от 11-го избирательного округа департамента Па-де-Кале. Па-де-Кале. Умеете говорить по-французски? Вот. Какая у вас была школа? Немецкая, английская, французская? Значит, что у нее там? В главе Национального фронта она была избрана на пост руководителя, а до этого занимал ее отец. Эту должность. Вот. Ну, про идеи, про ее, может быть, вы что-то можете рассказать дополнительно. 7373948. Она вообще была таким, насколько я могу судить по вот каким-то отдаленным чьим-то комментариям, она была таким политиком, который давно уже метит в высший слой, но как-то никогда еще вот до президентских таких вот, так близко к президентскому креслу она еще не подбиралась. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия Эдуардовна.
Да, здравствуйте.
Меня интересует один вопрос у Марины Ле Пен. Она долги собирается отдавать нам?
Вы про кредитование предвыборной кампании?
Не этой кампании, а предыдущей.
В 2014 году, я же говорю, в 2014.
Да, да, нет, вы сказали просто про кредитование.
Я добавила в 2014, позвольте. Через паузу. Вы не услышали.
Хорошо. Так вот, у вас по этому вопросу есть информация?
У меня нет.
Нет. То есть, что ее обсуждать как должницу? А я помню, что она отказалась. Было сообщение от этих долгов. И какие меры мы к этому приняли, я что-то не могу понять. Мы завели уголовное дело.
А мы
что,
официально ей переводили?
А?
Вы думаете, мы официально ей переводили что-то?
На какие-то как это? Задачи? Это было официальное сообщение.
Нет, да сообщение это сообщение. Ну, понятно, спасибо вам большое. Вот, видите, нам напомнил Михаил Иванович, наш постоянный слушатель, о том, что была история, когда Марин Ле Пен обвиняли, на самом деле, да, в том, что она брала кредит в первом чешско-российском банке в размере 9 миллионов евро. Вот, и, значит... И вот к этому все речь. Потому что это дорогое удовольствие вести всякие предвыборные гонки. Ну и вот. Ладно, друзья. Je suis spécialiste de la vie française. Vous votez pour Le Pen. Avec elle, la vie sera bonne. Энди Ди решил написать на французском. Ну, Энди Ди, я просто узнаю уже по никнейму, что это наш русскоязычный человек. Ну, молодец, написал почти. А я, видите, прочла. Я специалист по французской жизни, проголосовал за Ле Пен. С ней жизнь будет хорошей. Вот написал нам Энди Ди. Подбиралась она. Прошлый выбор, она тоже была во втором туре во Франции. Со времен ее папеньки работает схема кто угодно, кроме Ле Пен. Да, вот, ну, я тоже такое впечатление было, что ее никто не хотел. У меня, то есть, не хотели вот те, кто комментирует эту жизнь политическую. Но мы видим по результатам, что есть у нее и сторонники. У меня школа с углубленным изучением была французского. Там сообщает слушатель, хорошо. Так. Ну, давайте приостановим наше голосование. Спасибо всем, кто позвонил. Кстати, много людей для такого позднего часа и такого, в общем, далекого от нас вопроса. 5 на 95. 5% всего за Макрона и 95% за Ле Пен. Вот так. Наши ждут Ле Пен. Ну, посмотрим. Не хватало нам всяких интересных поворотов в жизни. Вот, может быть, будет еще один. Но это все вопрос времени. Подождем.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так, у нас тут хроники великой дружбы с Китаем. Я хотела вам доложить. У Российской академии наук возникли проблемы в общении с китайскими партнерами. Совместные проекты заморожены. Это сообщает президент Российской академии наук Александр Сергеев. По его словам, раньше такого не случалось. Если дальше цитата. Если говорим о южном или восточном направлении, к сожалению, прямо могу сказать, что наши китайские научные коллеги тоже нажали на паузу. И в течение последнего месяца мы не можем выйти на серьезное обсуждение ситуации с ними, несмотря на то, что у нас было прекрасно построено сотрудничество и регулярное было общение. Ну, понятно, что с западными академиями наук уже заморожены отношения. И, значит, президент РАН это признает. В числе позитивных примеров сотрудничества Сергеев назвал только партнерство с Академией наук Индии. Вот такая вот у нас информация последняя, поэтому, да, посмотрим, как дальше будут развиваться события. Но наша, видите, это такая нематериальная сфера, как будто бы, да, это интеллектуальная сфера, но... Да, братский Китай как-никак, да, Рафаэль, да? Да, ну, и в то же время, зато Индия, видите, как нас не подводит, и вот все хорошо, они общаются. Ну, пока, посмотрим, что будет дальше. Вот, и еще я это обсуждать не хотела, в смысле, ну, вот я вам просто рассказала, что и по этому направлению тоже у нас заморожены отношения. Но я хотела сказать, что вот сегодня еще была информация по лекарствам. Дефицит лекарств в аптеках некоторых специфических лекарств, которые там, может быть, не каждому второму нужны. Не такие лекарства, как там йод, бинт и что там у нас там бывает еще, парацетамол. А есть специфические лекарства, там, от эпилепсии и так далее. Как будто бы с ними были перебои. Вот сегодня Голикова, комментируя этот вопрос, говорила вот следующее. Отсутствие некоторых лекарств на российском рынке временно и обусловлено изменением логистических цепочек. Но мне не очень понятно, речь идет о том, что те же самые лекарства вернутся, но просто будут делать больше круг, как лепесточек цветика-семицветика. Или они будут просто приходить из другого места. То есть это будут с похожей формулой лекарства или с такой же формулой лекарства, которое производится в другом месте. Мне это непонятно. Если вы тот человек, который уже начал страдать от недостатка лекарств в какой-то форме, то, пожалуйста, позвоните, поделитесь, расскажите, какое лекарство, какой препарат, что вы делаете, какие перспективы и так далее. 7373948. 495-й код, московский номер. Если не можете дозвониться, то можете написать нам в эфир. Телеграм говорит Москобот. Латинскими буквами в одно слово пишите. И кто пишет часто, тот, кто уже освоился, тот пишет. А кто еще не освоился, я приглашаю вот взять и написать, если вдруг вам есть что. Если нет телеграмма, пишите через смс. +7 925 88 88 94 8. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия. Владимир, Москва.
Да, Владимир.
Вот. Папа у меня испытывает определенный недуг. Врач прописал такое лекарство, называется финлепсин.
Как первая буква какая?
F? Финлепсин. Первая, да, F Федор.
Угу. Так.
Вот. Соответственно, с лекарством ну, прям драматические перебои, причем пропадать оно начало еще в январе из аптек. И, наверное, месяц назад позвонила мама, сказала, папа живет в Ногинске, в Московской области, родители живут. Вот, мама сказала, сын, выручай, не можем нигде найти. Последнюю пачку забрали там в соседнем городе. Вот. Пытался в Москве заказать через Е-аптеку лекарства, ничего не нашел. В Московской области ничего не нашел. Ближайшие две упаковки были во Владимире в аптеке, естественно, я туда не поехал. Слава богу, нашлись добрые люди. Привезли небольшой запас из Казахстана. И товарищ лечился в Израиле, тоже оттуда захватил несколько упаковок. Вот на 4 месяца хватит, дальше будем посмотреть.
Вот, понятно, ужас какой. То есть он, ну и это жизненно необходимый препарат, хотя до... перебои начались, я так понимаю, до начала военной специальной операции.
Да. Причем, что самое смешное, это никакое безумно дорогое лекарство. Упаковка таблеток стоила у нас там чуть меньше 200 рублей из 50 таблеток. И производили его в том числе на подмосковном Акрехине. И почему она пропала, ну вот я никакой информации не нашел.
Вот спасибо вам за то, что сообщили. Спасибо вам большое. Может быть, у нас среди слушателей есть люди, которые знают причина, по которым этот препарат пропал, и мы так понимаем, что это не... Если это с чем-то связано, ну, теперь уже наслаиваются обстоятельства, но не впрямую, видимо, связано и с проведением военной специальной операции, на что, в общем, сейчас, наверное, многое можно списывать, на изменения, которые происходят в мире в этой связи. 7373948, алло, здравствуйте.
Так.
Алло. Да, здравствуйте.
Анастасия, здравствуйте.
Да, Михаил, добрый Москва. Вечер.
Михаил, Москва. Проблема такая. Значит, по йоду радиоактивному, йод-125 отсутствует в Обнинске, отсутствует на Каширке, в онкологическом центре абсолютно, на профсоюзный 86 радиологический институт для лечения предстательных желез, простите. А вот полное отсутствие везде, как минимум 3 месяца, операции задерживаются. Люди неоднократно пересдают анализы. А вот там надо УЗИ, все это дело, много делать анализов. И никакой перспективы. А вот
причины понятны? Откуда он брался, почему его не стало?
Везут из Германии. А вот наши, значит, снабжают радиационным топливом, радиоактивным, все их западные электростанции. А вот, а для нас, для болящих и вот предстательной железы облучения, это первая стадия там, да?
Да.
А вот... рака. Вот нет отсутствия, полное отсутствие везде, на Каширке, в Обнинске.
Ужас какой.
Обнинск держит всю область, Обнинск. А вот крик просто сос, вот кто там слышит, да? Вот это уже 3 месяца в номинале. Ну вот что-то
обещают. То есть тоже это не, в общем, давнишняя, получается, проблема, да?
Да, давнишняя проблема, вот и предстательная не будет ждать. Отрезают ее и так уже, пожалуйста, вам надо отрезать. Проблема просто сос.
Ну да, вот просто можно было бы по-другому, да, обойтись. Понятно. Спасибо вам большое за звонок. 7373948, наш прямой эфирный номер. Пишите на смс плюс 7 925 88 88 948. Пишите в Телеграм, говорит МСК-бот. Говорим про лекарства. Голикова сегодня заявляла о том, что да, есть некий временный, значит, есть проблемы, но это для перестройки логистических цепочек. Пусть Запад сам ест свои лекарства, мы без них проживем. Вот пишет человек, ну, который вот не нуждается, видимо. А, сарказм, это сарказм, извините, я не сразу увидела. У меня, конечно же, двойка по-русскому, но я бы говорил, препарат не пропал, а исчез, потому что пропал это навсегда, а исчез и может появиться. Вот такие вот у нас филологические уточнения. Вот стоило оно того... Так, Валентина, слушайте, Валентина, видите, мы уже второй получаем звонок с проблемой поставок, но обе эти проблемы, они начались задолго до того, как у нас начал меняться мир резко. Вот, поэтому, ну, понятно, что эти изменения, они усугубляют ситуацию, да, и делают ее, можно сказать, в каких-то местах, мне кажется, в некоторых случаях это же лекарства, да, это гуманитарные вещи, безнадежными. Хотя производители лекарств, говорят о том, заявляют о том, что они не прекращают поставки. И вот эта вот гуманитарная составляющая, то есть что лекарство – это та вещь, которую нельзя, ну вот нельзя взять или там в наказание людей лишить лекарства. Вот. Это пока я про это знаю. Ну, Нурофен исключение, хотя там передают просто собственность российским управляющим, насколько я понимаю, просто ищут, видимо, покупателя. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте, Анастасия. Да. Хочу про инсулины сказать. Практически вообще исчезли. Иногда, ну, они были все, ну, американские, норвежские инсулины для диабета первого типа. Вот у меня у сына диабет первого типа. Вот. И даже по рецептам приходится довольно-таки ждать. Отечественные есть очень хорошие, офигенные. Прямо ничем не отличаются, ну, по... во всяком случае, реакции организма, что ребенка, но их не хватает. У нас в Павлово-Посаде завод по их выпуску, но он не рассчитан был на то, что, ну, как бы им придется обеспечивать всю страну, потому что, ну, вот потому что нам их не будут поставлять. Вот, а это, в общем-то, жизненно необходимое лекарство, то есть без него диабет первого типа, то есть, ну, все, человек, в принципе, как говорится, не должен.
А проблемы начались когда?
А вот все, проблемы начались, ну, наверное, в начале, в самом марте. Их начали бешено скупать, их начали бешено скупать, потом их запретили. Ну, говорят так, что вы вынули, государство вынуло в этом смысле. Спасибо огромное для рецептурников. Вот, но все равно их мало, а их не завозят. И оборудование, на котором оно производится, оно импортное, а изготавливается оборудование, как вы понимаете, совсем не быстро. Я уж не говорю там про какие-нибудь там логистические цепочки доставки, но во всяком случае это вот какое-то должно быть межправительственное соглашение, чтобы эти инсулины завозились, иначе вот для детишек с первым типом, а это детская болезнь, то есть она возникает в возрасте до 18 лет. Вот, это будет прям, ну, прямо совсем большая проблема, прям трагедия.
Да, спасибо вам большое за звонок. Ну, может быть, у нас есть теперь среди слушателей, перейдем к проблему обозначили, перейдем к, ну, можете, если продолжить этот список, вот филипсин, реактивный йод, радиоактивный йод, инсулины. Если можете продолжить, присылайте, если вы знаете, почему. Почему прерываются поставки, тоже пишите. Или если препарат, например, производится на территории Российской Федерации, то в чем может быть проблема? Пульмикорта очень мало в аптеках, а он жизненно необходим как детям, так и взрослым. Но он не уходит с рынка. Те российские препараты, что пропадают с прилавков из-за дефицита субстанции действующего вещества, по тем или иным причинам, сильно зависимы от импорта и логистики. Субстанции на 90% приходят из Китая и Индии. Вот нам пишет слушатель, не знаю, насколько это компетентное мнение, или это так просто тоже из новостей, посмотрим. Финлепсин производится в основном в Польше. Есть аналог, значит, на рынке Российской Федерации он пока есть. Ну, я не буду называть, потому что те, кто интересуется, тот знает, а что я буду тут вот, просто... Вот вам подсказывают, что есть аналог. Вот, а есть, да, а дату посмотри, вот, дату публикации на РБК. Тут есть, значит, заявление о том, что инсулина достаточно в нашей стране сейчас на данный момент, но мы не видим дату, нету даты. На РБК сверху должна быть дата. Это 26 августа 2015 года, спасибо, не надо. Слушай, давай я звонки буду принимать, да. А ну, видите, как что-то знали в 2015 году, уже отвечали, так сказать, на вопросы. А что у нас? А почему на Западе все покупают йод? К чему бы это? А разве йод и бинт – это лекарственная форма? Так, а почему не с Академии наук Папуа Новой Гвинеи? 58-й. Ну, это шутки, да, у нас тут. Так, страшно, пишет Валентина. Так, так, так. И припоминают, что Индия отказалась покупать нефть без скидки. Индия хочет со скидкой. Но мы, в свою очередь, говорили, что мы готовы разные цены обсуждать, разные варианты. Так... Угу. Все, друзья, значит, по лекарствам будем держать на контроле этот вопрос. Если вдруг вы знаете что-то полезное, пожалуйста, напишите, мы там отдельно можем ваш звонок принять специально. Вот. Но сейчас мы будем с вами слушать новости свежайшие. После этого продолжим обсуждение, перейдем уже на другие темы. Слушаем новости.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так, продолжаем разговор. Присоединяйтесь к трансляции. Ссылка, если вы вдруг потеряли ссылку на трансляцию YouTube, ее там сейчас нет. Есть ссылка в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» в новостном. И там вот закрытый клуб Анастасия Аношко, две ссылки на ВКонтакте, трансляция должна идти, и должна идти на Рутьюб. Вот, кто самый смелый, идет на Рутьюб, пробует. Кто менее смелый, через праведные труды, дважды пройдя по ссылке, с первый раз вас просто закинет на вашу страничку на ВКонтакте, вам нужно будет залогиниться как-нибудь. А потом вы второй раз возвращаетесь в телегу, еще раз нажимаете ссылку, и тогда уже вам покажется, явится трансляция. Вот, все непросто. Можете поставить там лайк, и я лично увижу всех поименно, кто поставил лайк. Дизлайков там нет. Вот, такая вот система. Это на ВКонтакте. А на Рутюбе там вообще не очень мне, если честно, понятно. Но я не залогинивалась туда, поэтому я как внешний пользователь смотрю. Так, да, я знала, кстати, что у нас слушатели просвещеннейшие есть среди наших слушателей, те, кто напишут. И вот пояснение от Анастасии по поводу фенлепсина. Она пишет: действующее вещество... карбамазепин, надеюсь, я правильно прочитала, субстанцию производят два индийских завода, два китайских и один польский. У китайцев из-за прошлого еще ковида недостаток, ну, видимо, интермедиантов. Вот, ну, в общем, чего-то, без чего нельзя сделать субстанцию. Из Индии сейчас вообще логистика встала. А с поляками все понятно. Вот так. Вот такая вот история. Да, ну, спасибо вам за пояснение. Она, ну что, что, на что мы можем надеяться? На то, что из Индии с логистикой будет получше. Как? А из Индии мы только по морю, наверное, да, получаем. А Майерск больше с нами не работает. Ну, или я не знаю, как, чем возят, специальными там этими, в контейнерах или в каких-то дюарах, там, как это все перевозится. Анастасия, если знаете, напишите, какой у нас план Б. Вот как бы план А не срабатывает, план Б что? А пока вы пишете, я расскажу другое. В Госдуме предложили создать спортивные соревнования между Россией и дружественными странами. В кавычках дружественные. Кто это у нас? А, говорит Москва. Правильно. Дружественные страны в кавычках. В таких мероприятиях смогут принять участие представители из десятков государств, в частности, азиатских. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил член Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Борис Пайкин. Наши спортсмены, цитата, наши спортсмены, которые занимаются большим профессиональным спортом, настроены именно на участие в международных соревнованиях, им мало внутренних. Нужно им максимально обеспечить возможность участвовать в международных состязаниях. Сегодня нужно организовать международные соревнования с теми странами, с которыми мы сотрудничаем. Пусть это будут азиатские страны. Уже идут разговоры с Китаем, Индией и еще рядом государств о том, чтобы провести соревнования с участием наших спортсменов. Там, как минимум, можно несколько десятков стран набрать. Вот. Ну, если кто-то у нас есть среди слушателей, кто... Что? Кто занимается спортом или близок к профессиональному спорту, на который тоже, в общем-то, тяжело и больно смотреть в последнее время, да, вот со всеми этими, так сказать, терзаниями. Позвоните в эфир к нам, расскажите, что, как вы на это смотрите. Ну да, ну, видимо, так и придется делать, да, правильно? Потому что внутренних соревнований нам будет мало. Вот. Насколько возможно такое параллельное развитие спорта и там, и здесь, значит, и как бы вот в недружественных странах он как бы будет там отдельно, или на самом деле у нас все равно, ведь все равно какие-то есть общие соревнования. Вообще раньше не делились, да, вот раньше не было такого разделения. Хотя нет, ну, история знала в 20 веке, да, когда там бойкот кто-то объявлял, или альтернативные какие-то соревнования там социалистического блока устраивались. Ну, расскажите, как это было? Насколько возможно долго существовать в таком режиме? Насколько возможны успехи, действительно? Все-таки, например, данные, где ставятся какие-то рекорды мировые, да, высота, например, вот человек там взял вот такую-то высоту там в прыжках с шестом, там, в категории мужской, допустим, они же все равно как бы универсальны, нет? Они для всех работают, и все они будут знать. 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия. Вот я вам расскажу по спорту номер один в мире, это футбол, как обстоят дела. Значит, на планете Земля 7 миллиардов жителей, и в 6 миллиардов стран спорт номер один – это футбол в России тоже, кстати. Значит, сборная России отстранена от всех матчей, чемпионата мира, чемпионата Европы. Российские клубы, ну, на пока нет определенное время. Ну, просто их выгнали из Еврокубков, то есть «Спартак», «ЦСКА», «Зенит», «Локомотив». Ну, все ведущие клубы пока играть не будут. Это будет деградация, то есть вот молодые игроки, вот сейчас они вот первые, они еще как бы не знают, вот игроки сборной России, да, то еще они будут в подвешенном состоянии, а вот сейчас они поймут, что так. За чемпионат Европы, они же должны были стыковые матчи с Польшей играть, мы их отстранили, они не поехали. То есть на следующий чемпионат Европы они не едут, на следующий чемпионат мира они не едут. Из европейских кубков их выгнали. То есть они поймут,
ну, что в Азию делать. Поедем, в Азию. Там же есть свой футбол. Вы помните, Южная Корея даже никто не знал. А они наняли западного себе этого тренера. И что? Не, ну, и в чемпионате мира что-то... даже смогли выйти куда-то.
Азии не будет она играть, но ее туда тоже не возьмут.
А, вы думаете? А в шахматами вроде взяли?
Шахматы – это спорт номер 48 в России. Я про спорт номер один говорю.
Ну, подождите, но это вы говорите про то, что он там в России, про популярность. А я говорю про то, с кем играть. Вы думаете, Азия не возьмет нас? Азиатские?
Не возьмет. Я вам про сборную России. Ну, как может быть азиатская конференция взять, если ФИФА международная?
Мы уникальное географическое положение имеем с выходом к Тихому океану и так далее. Мы полное. Вот если бы мы были в Калининградской области, и это было бы отдельное государство, было бы странно, я согласна, в азиатской лиге. Но так-то у нас есть формальный признак.
Все, Россия, Беларусь, Беларусь, Россия. Два матча.
Все, деградацию предрекаете. Понятно. А сколько времени нужно, чтобы отстать? А почему мы не... Ну, или все, нужна вот эта вот какая-то состязательность?
Пример по Крыму. В Крыме была команда, Таврия Симферополь, играла в Еврокубках, ну, в Европейской конференции. Вот вы как, вот, ну, вот как пришла туда Россия, ну, вот мы пришли туда, да? То есть все, там футбол умер. Нет там ни Таврии, ничего там нету. Играют они, не играют нигде. Ну, умер футбол.
Все, спасибо вам за звонок. У нас на самом деле есть специальная там программа спортивная, футбольная. Это вы, конечно, обсудите. Я не думала только про футбол, я думала вообще про спорт как таковой. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, здравствуйте.
Тут почему упадет уровень? Я просто на собственном опыте своих сыновей и себя... Прежде всего, спорт высоких достижений – это, если говорить честно, способ выбраться из нищеты. Это социальный лифт. За, грубо говоря, вот сейчас, я просто знаю, в волейболе резко упали зарплаты во втором дивизионе. Про третий вообще молчу, так называемая вышка А, вышка Б. Ломаться за 100 тысяч рублей или даже за 50 тысяч никто не будет. Раньше все стремились... рваться хотя бы в российскую премьер-лигу, где иногда исчислялся счет на миллионы в месяц. И тем более рвались в Европу. То же самое с хоккеем. То есть надо быть честным. Например, тот же Панарин, если бы не был НХЛ, он бы там и погиб бы в своем асбесте. А так у него была мечта попасть в НХЛ. И он туда попал, и теперь там суперзвезда. То есть спорт высоких достижений, несмотря на свой вред здоровью, который он приносит, он заставляет людей им заниматься, поддерживая общий уровень спорта в стране, с учетом высоких заработков спортсменов. А как только это пропадет, а это пропадет, как только мы перестанем взаимодействовать со всем миром, и я еще раз говорю, уже в волейболе упали зарплаты. Упали резко. А это и более того, сейчас вот идет набор спортшколы в Москве волейбольной, резко упал набор в Москве.
А, то есть и люди, детей перестали брать. Слушайте, ну объясните, да. А зарплаты эти, получается, формировались за счет каких-то контрактных спонсоров которых больше спонсоров. Нет, поэтому денег больше нет.
Понятно. У спонсоров, спонсоры есть, у них денег нет. И сейчас никто не будет давать на это большие деньги. Нет, спорт будет существовать. Никуда, вот как, например, в Советском Союзе будет. В Москве были так называемые команды мастеров. Фили, Луч, там действительно были мастера спорта. Но люди работали, просто я один из них, ну, грубо говоря, за компот. То есть тебе давали квартиру, тебе давали машину, и тебе давали, ну, грубо говоря, бесплатное питание.
Ну,
и
понятно.
Вот до 30 лет ты был, потом после 30 лет, ну, как устроится.
Вы тренером стали, нет?
Нет, я как был, я потом инженерил, и потом еще там всякие были вещи, бандитом был.
Боже мой, какие откровения.
То есть, понимаете, самое главное, что сейчас уйдет, молодежь талантливая уезжает уже, ну потому что, ну как, зачем здесь, ну когда можно, грубо говоря, во Франции, в Германии, в низших лигах 3-5-6 тысяч евро в месяц с гораздо лучшими бытовыми условиями. Ну, зачем здесь за 50-70 тысяч? Ну,
мне тут нечего сказать, я не знаю, как тогда попадают, тоже такой вопрос. Но спасибо за звонок. Вот еще нам люди звонят, их очень много. 7373948. Про спорт мы сейчас с вами немного говорим, о том, что вот в Госдуме предложили создавать спортивные соревнования между Россией и дружественными странами. Вот, ну, речь идет в основном об Азии, я так понимаю. Нам тут пишут сообщения в Телеграм наши слушатели через «Говорит МСК-бот», что вот нужны ли за границей эти юные спортсмены? Ну, наверное, не знаю, но если человек говорит, что кто-то едет, наверное, пока нужны, не знаю. До 30 лет квартиры и машины нищие, он издевается, что ли? Есть Абхазия, Осетия, Белоруссия, ДНР, ЛНР, это уже пол Европы. Так, там, где есть цифры, можно и самим по себе, но командные соревнования непонятно, как оценивать. Кому нужен российский футбол? Клоченоги и Буратино никому не интересно. Нашим футбольным клубам надо с азиатскими играть. Но в Европу-то нас не пускают. 7373948. Алло, здравствуйте. Да.
Алло.
Да. Вы в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Лев. Хотел бы напомнить то, что у нас есть... команда по пляжному футболу,
да,
которая чемпионами мира не стала. Наши ребята молодцы, но им приходится вне сезона подрабатывать то таксистом, то еще кем. И вроде ничего, чемпионами мира становимся.
Ага, поняла вас, все, спасибо. Ну, будем ли мы участвовать в следующем чемпионате мира, это очень большой вопрос. Кстати, вставка про препараты и сейчас... Я забыла слово, ну, похоже на слово «ингредиент», что нужно для создания лекарств. Анастасия дополняет, значит, про... сейчас, фенлипсин, да, у нас тут был вопрос, почему он исчез. Из Индии по морю был путь основной, да, но основной путь в Питер через Роттердам, где голландцы все складируют у себя и не грузят на фидеры. План «Б» через Иран и Объединенные Арабские Эмираты. Но индусы боятся Ирана, так как он под санкциями, и банки такие перевозки не страхуют. Ну или авиа, а это уже очень дорого. Вот Анастасия рассказала. Все-таки, наверное, есть у нас с вами, по крайней мере, надежда, да, вот из этого сообщения, что что-то да произойдет, кто-то что-то да придумает. Так, ну тут Эритрею с КНДР вспоминаю, значит, с ними будем соревноваться. Давайте последний звонок, и еще у меня кое-что для вас есть. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста, вы в эфире. Так, ну и ладно. Все, значит, я вас проинформировала. Со спортом у нас пока проблемы. Если вам есть что сказать, ну, можете дополнить, докинуть, в СМС написать. Плюс 7-925-8888-94-8. И Телеграм говорит МСК-бот.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Ага. Жителям Европейского Союза рекомендовали есть поменьше мяса для смягчения продовольственного кризиса. Такой совет дал статс-секретарь при Министерстве по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Нильс Аннен. По его мнению, отказ от потребления мясных продуктов сможет высвободить больше пахотных земель в странах-импортерах. Ранее Всемирный банк, МВФ и ВТО и Всемирная продовольственная программа ООН призвали принять меры для обеспечения продовольственной безопасности в мире из-за ситуации на Украине. Ну, я хотела просто, увидев эту новость, уточнить у вас. Ну, как часто вы едите мясо? Сокращали ли вы в рационе количество мяса? И, ну, насколько вы осознанно относитесь вот к потреблению еды? Что для вас прежде? Деньги или, там, не знаю, калории вы считаете? Или вы... Ну, как вы относитесь? Как вы составляете свой рацион? Ведь каждый из нас ест каждый день, как минимум несколько раз. 7373948, наш прямой эфирный номер. Это, значит, вы уже можете начинать дозваниваться, рассказывать, как вы строите свой рацион, и будете ли вы его менять, и пытались ли вы когда-то его менять, вот из-за экономических причин именно, не потому, что вы там хотели похудеть. И встык тоже новость еще зачитаю сегодняшнюю. Аналитики зафиксировали снижение числа заказов в сервисах доставки еды. Это мне... Ну как, я могу предположить, что люди экономят, потому что на чем можно еще объяснить сокращение доставки? И понятно, что, наверное, дома готовить в каком-то смысле дешевле, если твое время не очень дорого стоит. Ну, то есть тебе дешевле, действительно, ты час потратишь, ну, и не потратишь на обед, там, не знаю, 500 рублей или 390 рублей, но потратишь все равно на продукты деньги, и потратишь время, и это будет дешевле, чем этот обед. То есть твой час стоит там меньше 200 рублей, к примеру. Не знаю, то есть как чем это объяснить? В марте по сравнению с февралем показатель уменьшился на 14%. Такие данные приводит газета «Коммерсант». Она ссылается на исследование Тинькофф. Уточняется, что по количеству покупок лидирует Delivery Club. Он занимает 42% рынка, а доля Яндекс.Еды оценивается в 35%. Среди представителей общепита, правда, есть те, кто говорят, что у них сокращаются. Можно же напрямую там в любимом каком-нибудь сетевом или кафе заказывать, минуя там все эти агрегаторы. А есть те, у кого сократилось количество заказов, но есть те, у которых увеличилось. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Андреич, Москва. Я хотел сказать, что я уже на протяжении многих лет придерживаюсь растительного питания, и история вот эта вот есть поменьше мяса, мне она не очень ощутимо заметна, как вот европейцам рекомендуют. Но заметил, что вот, например, авокадо сильно подорожали. Да, раньше вот как раз сезон авокадо, они дешево стоили, и мы были рады этому. Вот, а сейчас вот замечательно.
А кроме авокадо так. Ничего не подорожало? Все.
Ну вот есть подорожание на некоторые фрукты и овощи, но пока это не так, чтобы от чего-то отказываться.
А я какие-то,
авокадо, да, скажу честно, оно стоило там в районе 300 рублей, ну, да, за 300. Килограмм, а сейчас стоит ближе к 500. Ну, то есть,
500.
Угу. 500, прошу прощения.
Да ничего. Это у меня вот, работа поэтому... такая тут.
Замечательная работа, очень любим вашу работу.
Спасибо вам большое. Спасибо за рассказ. Кстати, по поводу овощей, говорят, я какие-то из Петербурга ужасные вижу в блогах, там фотографии о том, что там не кондицию стали вываливать, просто какую-то разноцветную морковку ужасную, такую, знаете, такая, ну, чуть черную, белую, там какую-то порубленную лопатами. Я у себя в телеграм-канале покажу фотографию после эфира, выложу. Вот, говорят, что это стало там, так сказать, тенденцией. То есть теперь не только морковка, но и лук, но и картошка. Еще их перестали, ты не можешь больше сам выбирать, а тебе, если есть возможность, тебе продавец положит то, что он положит. Алло, здравствуйте.
Да. Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Игорь,
ну как вам? Вам доводилось сокращать что-то по экономике?
Я вот прямая противоположность предыдущего.
Вы очень любите мясо, да?
Я обожаю мясо, и жена знает, что если я хожу по дому бурчу, то срочно нужно что-нибудь поесть. И сын у меня такой же, как бы, но...
А взрослый сын тоже?
Ну, как мужчина? Как, ну, мужчину, сыну 3 года, но...
Ах, 3, ну, понятно. Но вы как мужчина, вы можете сами себе приготовить? Что там жена-то?
Могу себе приготовить, да.
Ну, вот освободите жену хоть пару раз в неделю от
этого. Ну, если я готовлю мясо, это получается очень вкусно, классно, но только потом посуды мыть жене.
Боже, ну это ужасно, да, надо еще уметь за собой мыть посуду, это правда, да, то ценность этого
навыка. Да, но на самом деле я считаю, что все-таки, конечно, здоровое питание, это все классно и здорово, но, на мой взгляд, это мое личное мнение, никому не навязываю, мужчина без мяса жить.
Да, это мы же не... Но я поняла. Ну, там же никто не говорит, что откажитесь от мяса, там, станете вегетарианцами. Представляете, и всем будете рассказывать, какой вы вегетарианец. Это такая шутка есть. How do you know the one is vegetarian? Откуда вы можете узнать, что ваш, ну, кто-то рядом с вами вегетарианец? Don't worry, не беспокойтесь. He will... talk about it. Он обязательно заговорит об этом, да? Ну, это такая шутка. Но мы не это не будем. Это мы сейчас не предмет нашего обсуждения. У меня вопрос был другой. У меня вопрос был... там в Европе, кстати, довольно дорого мясо стоит, и оно не такое доступное, как у нас. Я обращу на это ваше внимание. Реально. Это не так весело, как у нас. Но вы по экономическим причинам когда-нибудь меняли рацион свой?
Нет. Ну, какие бы ни были экономические причины, понятно, что бывают и тяжелые времена,
вслед за которыми... Ну, на чем начинаете экономить? Ну, вот наступил такой момент, например, что первое вы берете?
Я думаю, пересяду, наверное, на общественный транспорт, если так.
На бензине. Ну, он обещали, что он будет дешеветь. Как-то ужасно. Спасибо вам большое за звонок. Вот человек, мясоед позвонил. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Анастасия. Здравствуйте. Вы знаете, я просто хочу поделиться своими наблюдениями.
Радио выключите и говорите. Радио выключайте и говорите в трубку. Будет супер. Давайте.
Я поняла, да. Я прошу меня извинить.
Ну, очень хочется свой голос слышать по радио. Это я знаю, да.
Ну, все понятно, да. Анастасия, прошу извинить. Значит, вот такие два наблюдения. Кулинария, которой я регулярно пользуюсь, значит, очень большой мясной отдел. Поставщики очень хорошо работают. Колоссальный выбор. Я захожу недавно и, ну, два раза подряд, обратила внимание, что ассортимент резко обеднел. Uh-huh. Цены, правда, выросли, но нельзя сказать, чтобы очень сильно. Ну, может, там процентов на 10, но максимум. Вот, то есть с ценами все более-менее спокойно, а вот что касается ассортимента, то точно он обеднел. Я обращаюсь к продавцу, который так, ну, переговаривает во время покупки. Вот, а она говорит, вы знаете что, а у нас не потому, что поставщики стали плохо работать или мы хуже заказываем, а все дело в том, что у нас продажи упали. Я говорю, как упали? У вас же кулинария такая известная, весь наш микрорайон. Нет, вы знаете, упали. Вот, я говорю, а как давно? Это связано как-то с боевыми действиями, да, вот, которые идут на Украине и со всеми трудностями. Она говорит, вы знаете, последнюю неделю. Практически мы ополовинили, значит, заявки, которые мы своим поставщикам давали. Ополовинили, это не просто так. Теперь, значит, дальше. Я иду в супермаркет, в котором всегда был большой выбор на колбас.
Угу.
Был, да. Там картина, в общем-то, не изменилась сильно. Даже, я бы сказала, наоборот, стало еще и больше, и как-то витрина такая прям изобилует всем и вся. Но, опять-таки, я уже переговорив с кулинарной, значит, продавщицей, спрашиваю, а как вот идет реализация? И девушка мне разводит руками, говорит, вы знаете, уж прям и цена вроде у нас нормальная.
Не покупают,
нормально,
да?
Не покупают. Дальше я иду к кассе со своим, значит, тележкой с продуктами и смотрю по сторонам, что люди берут. Но я примерно знаю, что в нашем районе...
Так, ну, давайте.
Средний класс.
И что же там?
Вот. И что, я смотрю, берут очень много макаронных изделий, вот, непропорционально тому, что было раньше, к примеру. И практически очень редко я вижу полуфабрикаты мясные и колбасы.
Все, спасибо вам большое за отчет. Вот люди, видите, как запасают. У нас сегодня тоже в доме был переполох, кто-то кинул, накидал коробок в мусоропровод, прям не сложив ничего, просто вот кинул и все. Что говорит о незрелости некой, да, внутренней человека. И соседи, да, сбежались там, потому что все застряло, вытолкали эти коробки и увидели адрес, на который доставка была оформлена, естественно, номер квартиры, все дела, из Wildberries. Это был сахар. Вот. Люди заказывали в коробках сахар, что говорит об их интеллектуальных способностях, и выбросили коробку таким образом, что все узнали о них. Анастасия, 3 недели назад Володин грозился цены на сахар отрегулировать. Отрегулировал, теперь он 80-90 рублей килограмм. Популизм чистой воды. Ой, ну давайте не будем ругать Володин, он, у него такая роль, ну, ну что? И вы считаете, что там государство должно, да, регулировать цены? Но я не думаю, что это к хорошему приведет. Так пост же, Катя Шалаева напоминает. Вы думаете, Катя, у нас такое количество людей, которые соблюдают пост? Ну нет, это может быть такое, может быть. О, тирольские пирожки стали по 600 рублей. От кулинарии сладкой откажусь. И от мяса, а от мяса ни за что, пишет нам Валентина. Ой, вчера 18 килограмм свинины купил. Четвертинку туши. Сделаю из окорока фуэт, шею запек, заморозил на суп и грудинку засолил. На слушатель такой, представляете? Алекс пишет, только что был в супермаркете, окей. Цены на многие товары дороже, чем в 5% на 30%. Дороже, чем в пятерке, наверное, процентов на 30%. Выбор уменьшился. И еще любил взять том-ям на фудкорте. Сегодня пришлось вернуть. Пахло тухлой рыбой. Деньги вернули, сказали, вы не первый. Боже мой, ничего себе. Это нехорошо. А ну, там том-ям, он такой острый, там же одни из подвлажных специй, этот имбирь. Там это все призвано погасить запах тухлой рыбы. Это знаете, как вы, когда-то я работала гидом, у меня с итальянским языком в Петербурге, и итальянцы, во-первых, считали курицу низким, вот куриное мясо считали низким, низкого плана продуктом. Это у них дешевая такая для плебеев, значит, еда. А любая рыба была, приветствовалась, и был полный восторг, даже минтай. И когда они видели в блюде, что употреблен с мясом чеснок, они сразу начинали, ну, не все, конечно, но такое бывало регулярно, они начинали вести брови и говорить: так, почему здесь чеснок? Это что, мясо уже протухшее? Вот, они, видите, как... И так я узнала, что, оказывается, чесноком можно, значит, подбивать запахи. Но в том яме нет рыбы, пишет Ктулху. Но там есть какие-то креветки. Там не имбирь, а корень галанга. Но имбирь тоже. Корень галанга? Ну, не знаю. Так, хорошо. В том яме рыбы нет. Вон сколько у нас тут специалистов-то по том яму. Господи, вот какие мы прекрасные люди все. В том яме нет рыбы, еще один пишет человек. Даже добавился в чат специально для этого. 21 час. Всем спасибо. С вами была Анастасия Аношко. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Всем пока. До завтра.